Книга Олега Смыслова «Любви все звания покорны». Глава «Мой Багратион». Главный маршал авиации Голованов в рецензии на книгу о маршале Советского Союза Константине Константиновиче Рокоссовском написал буквально следующее. «Если бы меня спросили, рядом с какими полководцами прошлого я бы поставил Рокоссовского, я бы не задумываясь ответил – рядом с Суворовым и Кутузовым». Полководческое дарование Рокоссовского было поистине уникальным, и оно ожидает еще своего исследователя. В своих мемуарах Голованов также не забыл о Константине Константиновиче. Пожалуй, это наиболее колоритная фигура из всех командующих фронтами, с которыми мне довелось сталкиваться во время Великой Отечественной войны. И действительно, война не застала врасплох генерала Рокоссовского. Будучи командиром механизированного корпуса, он один смог отстоять свою артиллерию, когда накануне войны войсками Киевского особого военного округа было приказано выслать ее на полигоны, находившиеся в приграничной зоне. Тогда же, учитывая отсутствие боевой материальной части, ее укомплектованность на 30%, Рокоссовский ограничил использование танков для учебных целей из опасения оказаться на войне вообще без танков. С началом войны Константин Константинович взял на себя ответственность за вскрытие особо секретного оперативного пакета за подписью заместителя начальника оперативного отдела штаба. Далее он приказал вскрыть центральные склады без разрешения сверху, с боеприпасами и гарнизонный парк автомобилей. При этом написал море расписок интендантам. Выступая в поход, Рокоссовский запретил выдавать командирам и сержантам петлицы защитного цвета и знаки различия, чтобы командир резко выделялся в боевых порядках. Получив приказ на проведение контрудара, он снова взял на себя огромную ответственность не наносить его, а встретить врага в обороне. Его корпус не просто атаковал немцев, но и отбросил их. При этом бойцы и командиры стали обстрелянными и убедились в том, что немца можно бить. Сочетая усилия пехоты, артиллерии и незначительного количества танков, комбинируя их действия, корпус Рокоссовского стремился нанести противнику как можно больше урон. И это, надо сказать, у него получалось. Однако что он мог сделать один среди немногих, таких же как он? Вспоминая 41-й год, маршал писал в своих мемуарах: «Приграничное сражение нами проиграно. Остановить врага теперь можно будет не подбрасыванием разрозненных частей и соединений к расшатанному фронту, а созданием где-то в глубине нашей территории сильной группировки, способной не только противостоять военной машине противника, но и нанести ему сокрушительный удар». Рокоссовский со своим корпусом попал в окружение, рассказывал генерал-лейтенант авиации Захаров. Надо сказать, что войну он встретил, в отличие от многих наших командиров, очень подготовленно и грамотно. И это летом 1941 года. Такова цена полководца. К слову, корпус Рокоссовского успешно действовал на Новоград-Волынском направлении, где он, взаимодействуя с другими соединениями фронта, нанес 10 июля 1941 года контрудар по противнику с севера, чем приостановил вражеское продвижение к Киевскому укрепленному району. Потом было Смоленское сражение, где Красная армия удерживала Смоленские ворота, дорогу на Москву. Рокоссовский возглавил одну из 5 армейских оперативных групп для нанесения ударов из районов Белого, Ярцево, Рославля по сходящимся направлениям на Смоленск с задачей во взаимодействии с 16-й и 20-й армиями разгромить противника севернее и южнее города. Армейская оперативная группа Рокоссовского, сформированная им из отходивших частей, отражала на рубеже в районе Ярцево ожесточенные атаки танковых соединений ГОТА, стремившихся прорваться на восток, к Вязьме, и в юго-восточном направлении к Ельне, в целях соединения с частями 2-й танковой группы Гудериана. При организации обороны войска Рокоссовского впервые за войну сделали попытку создать противотанковую оборону, основанную на противотанковых опорных пунктах, размещаемых на танкоопасных направлениях. 1 августа был прорван фронт окружения советской армии. Заметную роль 16-я армия Рокоссовского сыграла в обороне Москвы. В ходе октябрьского немецкого наступления войска армии, прикрывая подступы к столице на Волоколамском направлении, проявили исключительное упорство. Рокоссовскому удалось противопоставить массированным ударам противника при поддержке авиации хорошо организованную оборону, в которой огромную роль сыграли противотанковые опорные пункты и районы. 5 декабря 4-я танковая группа фашистов, включавшая не менее 400 танков, была остановлена приблизительно войсками Рокоссовского в 20 километрах от главного рубежа московской обороны. 16-я армия первой перешла в контрнаступление под Москвой. «Глубокий снежный покров и сильные морозы», – писал Рокоссовский в своих мемуарах, – «затрудняли нам применение маневров в сторону от дорог с целью отрезать пути отхода противнику». Так что немецким генералам, пожалуй, следует благодарить суровую зиму, которая способствовала их отходу от Москвы с меньшими потерями, а не ссылаться на то, что русская зима стала причиной их поражения. Следующим триумфом Рокоссовского стала Сталинградская битва. Маршал авиации Голованов вспоминал: «Когда мы прибыли из Сталинграда, нас принял Сталин. Это после завершения операции «Кольцо». Всех поздравил, пожал руку каждому из командующих, а Рокоссовского обнял и сказал: «Спасибо, Константин Константинович». Я не слышал, чтобы Верховный называл кого-то по имени и отчеству, кроме Шапошникова. Однако после Сталинградской битвы Рокоссовский был вторым человеком, которого Сталин стал называть по имени и отчеству. Это все сразу заметили. И ни у кого тогда не было сомнения, кто самый главный герой – полководец Сталинграда. К слову, командующий войсками Донского фронта генерал Рокоссовский, осуществляя операцию по ликвидации группировки противника, сумел рассечь вражескую группировку на две части. Уже 31 января была разгромлена южная группировка войск в 6-й армии Паулюса, а 2 февраля капитулировала северная. Но прежде всего успеху операции способствовало полководческое мастерство самого Рокоссовского. Именно Рокоссовский был уверен, что на Курской дуге решится исход кампании 1943 года, тогда как другие предлагали там нанести упреждающий удар по противнику. Рокоссовский переживал, как бы в Ставке не приняли такое решение. Соотношение сил было примерно равным, и преимущество будет на стороне обороны. Наступающий должен иметь значительное превосходство в силах и особенно в средствах. Организованная оборона давала твердую уверенность Рокоссовскому, что он разгромит противника, а возможное наше наступление наводило на размышления. В конце июня разведка донесла, что противник начинает наступление 2 июля. Но ни 2, ни 3, ни 4 июля ничего не произошло. Напряжение росло. «В ночь на 5 июля я был на докладе у Сталина на даче», – пишет Голованов. Он был один. Выслушав мой доклад и подписав представленные бумаги, Верховный сразу заговорил о Рокоссовском. Он довольно подробно вспоминал деятельность Константина Константиновича под Москвой и под Сталинградом, особенно подчеркнув его самостоятельность и твердость в принятии своих решений, уверенность в правильности, а главное – обоснованность вносимых им предположений, которые всегда себя оправдывали. И, наконец, Сталин заговорил о создавшемся сейчас положении на Центральном и Воронежском фронтах. Рассказал о разговоре с Рокоссовским, где на вопрос, сможет ли он сейчас наступить, последний ответил, что для наступления, имея в виду соотношение сил, ему нужны дополнительные силы и средства, чтобы гарантировать успех. И настаивал на том, что немцы обязательно начнут наступление, что они не выдержат долго, ибо перевозочных средств у них сейчас еле хватает лишь на то, чтобы выполнить текущие расходы войны и подвозить продовольствие для войск. И что противник не в состоянии находиться в таком положении длительное время. И, наконец, не то с вопросом, не то с каким-то сожалением Сталин сказал: «Неужели Рокоссовский ошибается?» Было уже утро, когда я собирался попросить разрешения уйти, но раздавшийся телефонный звонок остановил меня. Не торопясь, Сталин поднял трубку. Звонил Рокоссовский. Радостным голосом он доложил: «Товарищ Сталин, немцы начали наступление». «А почему вы радуетесь?» – спросил несколько удивленно Верховный. «Теперь победа будет за нами, товарищ Сталин», – ответил Константин Константинович. Разговор был окончен. А все-таки Рокоссовский опять оказался прав, как бы для себя сказал Сталин. В 1944 году в Ставке обсуждались разные варианты проведения белорусской операции. Командующий Первым Белорусским фронтом генерал Рокоссовский предлагал, как всегда, самый необычный вариант – нанести одновременно два главных удара. Маршал Жуков и генеральный штаб выступили категорически против такого предложения. Более того, их поддержал сам Верховный. Рокоссовский вспоминал: «Окончательно план наступления отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. Наши соображения о наступлении войск левого крыла фронта на Люблинском направлении были одобрены, а вот решения о двух ударах на правом крыле подвергались критике. Верховный главнокомандующий и его заместители настаивали на том, чтобы нанести один удар с плацдарма на Днепре. Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение Ставки. После каждого такого продумывания приходилось с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представляли. «Настойчивость командующего фронтом, — сказал он, — доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это надежная гарантия успеха. Ударами на двух направлениях вводилась в сражение одновременно основная группировка сил правого крыла фронта, чего нельзя было достигнуть ударом на одном участке из-за его сравнительной ограниченности. Кроме того, успех, достигнутый на любом из этих участков, ставил противника в тяжелое положение, а войскам фронта обеспечивал успешное развитие операции. К слову, Константин Константинович тогда своим фронтом впервые в мировой военной практике нанес два главных удара – передний край протяженностью 900 километров. При этом с плацдарма у Рогачева успех не был достигнут. Зато там, где наносился второй главный удар, был достигнут наибольший успех. Вряд ли можно назвать другого полководца, который бы так успешно действовал как в оборонительных, так и в наступательных операциях прошедшей войны, писал главный маршал авиации Голованов. Благодаря своей широкой военной образованности, огромной личной культуре, умелому обращению с подчиненными, к которым всегда относился с уважением, никогда не подчеркивая своего служебного положения, и в то же время, обладая волевыми качествами и выдающимися организаторскими способностями, он снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь всех, кто с ним общался. После белорусской операции, которую изучают во всех военных академиях мира, Сталин назвал Константина Константиновича «мой Багратион». За нее же Рокоссовский и стал маршалом. Каким видели Рокоссовского его товарищи? «Рокоссовский, — писал маршал Баграмян, — выделялся своим почти двухметровым ростом. Притом он поражал изяществом и элегантностью, так как был необычайно строен и поистине классически сложен. Держался он свободно и, пожалуй, чуть застенчиво, а добрая улыбка, освещавшая его красивое лицо, притягивала к себе. Постоянно находившийся при маршале его адъютант, майор Жигреев, восхищался поразительной выдержкой своего начальника. По его воспоминаниям, даже в неимоверно тяжелой обстановке Рокоссовский не повышал голоса, как обычно обращаясь к подчиненным на «вы». Вот мнение полководца члена военного совета Лучко. Каким он был скромным, таким и остался, хотя стал человеком известным в стране и мире, героем. Нет у него вельможности. И это весьма дорого и важно.